форум «Молодое дело» имеет возможность уже в четвертый раз собрать молодежь из городов различных. И сейчас здесь представлены города такие, как Воронеж, Липецк, Льгов, Курск, Курчатов, это Белгород, Ростов, вся Белгородская область, город Москва. А наш форум «Молодое дело» ведет свое начало с 2012 года, и, конечно, самая главная часть – это образовательная. И ребята действительно приезжают сюда ищущие, неравнодушные, которые хотят не только услышать, а так как форум – это открытая площадка, они могут поделиться своим опытом церковной жизни.
Само название «форум» – ведь это название площади в Риме, где объявляли царские указы и где давали направление каким-либо действиям общественной жизни, государственной жизни, и в дальнейшем это становилось неким обычаем, законом и развивалось от демократических начал и противоположных начал, это если говорить об обществе, до диктаторских начал. И поэтому очень важно определить содержание нашей встречи. И мне казалось, было бы правильным, если бы мы не мудрствуя лукаво, а просто обратились к тому, что вот здесь написано. Вот сказано: вы соль земли, вы свет мира. Да? И сказано еще: светильник для тела есть око. Вот начнем с того, что чему Господь призывает нас. Быть солью земли. Вот соль, как известно, обладает такими качествами, как она сохраняет от того, чтобы не повредился тот или иной продукт. Вот поэтому мы соление заготавливаем на зиму. Соль очищает, и вы-то не застали, а вот я застал, еще были такие утюги, которые могли угли туда полагались, и когда гладили, то к этим утюгам что-нибудь да прилипало. И вот чтобы очищать, брали соль, и она очистила все. И действительно соль очищает от всего. И соль всему придает вкус. Вот три качества, которые мы должны с вами иметь в виду, когда мы говорим о том, что христиане – это соль земли. Мы, во-первых, должны сохранить веру, которую нам передали апостолы, святые отцы, мученики, исповедники. Мы должны с вами постоянно очищать веру от тех ересей, которые бушуют в этом мире, от заблуждений, от расколов. И мы, наконец, должны давать христианскую оценку всему происходящему. Именно христианскую оценку, не какую-либо другую там политически ангажированную, как это часто бывает, а ту оценку, которую содержится в Евангелии. И вот поэтому мы должны для того, чтобы оценить то или иное явление, иметь, вот как здесь сказано, светильник для тела, есть око. Вот если око ваше темное, то и ваша душа, и ваши дела также темные. И ваши оценки такие. И вот очень важно понять, для христианина внутреннее состояние души является тем пространством, где мы встречаемся с Богом. И если наша душа занята какой-то ложью, ненавистью, обидами, там просто нету места для Бога. И все наши оценки, они исходят из наших обид, потому что мы мерим происходящее тем, что имеем внутри. А если же у человека в душе радость, как была у преподобного Серафима Саровского, который встречал каждого человека словами «Радость моя, Христос воскресе!» Если душа с Богом, то и око чисто, и все то, что воспринимает человек, это действительно светлый взгляд. Потому что на самом деле мы с вами видим не этим хрусталиком. Хрусталик – это инструмент, через который свет проникает. Мы видим нашим умом. Ведь дети до какого-то времени молчат, и они внутри них, когда они рождаются, младенцы, идет процесс созидания образов, знакомства с этим миром. И эти образы в дальнейшем сопровождают нас. И вот важно, чтобы христианин с самых первых своих шагов в церкви научился правильно воспринимать те образы и те понятия, которые дает церковь. И очень важно, чтобы за внешними действиями, которые совершаются в церкви, мы видели духовный смысл происходящего. Потому что если человек начинает воспринимать только внешнюю сторону церкви, он впадает в обрядоверие. Он не понимает, для чего совершается таинство. Он просто механически в них участвует. Но вот когда человек начинает духовно трудиться и приглашать Бога, чтобы он посетил его душу, а это можно сделать лишь в случае, когда человек молится. Вот когда мы молимся, мы с Богом разговариваем. И не случайно, что мы повторяем те молитвы, которые были даны нам святыми отцами. Потому что молитва – это некий путь к Богу. Вот отцы святые через подвиги свои пришли к познанию Бога, к созерцанию Бога, и они оставили нам этот путь. Вот поэтому мы молимся словами, которые они нам заповедовали. Но есть молитвы, которые... Например, молитва оптинских старцев на русском языке, она звучит особо. И когда человек впервые слышит ее, он вдруг поражается. Я очень часто этот опыт испытывал, когда человек вдруг слышит молитву оптинских старцев и говорит: а что это такое? И когда ему говоришь, это молитва, и вдруг он говорит: а почему она такая понятная, простая? Потому что слова, которые там есть, они очень доступны для начинающего, особенно человека, и человек воспринимает их в своей радостной полноте. Вот когда мы говорим о том, чтобы христиане имели свой взгляд, именно христианский взгляд на все происходящее, это очень важно в нашем мире. Потому что наш мир наполнен страхами. Вот посмотрите, что сейчас происходит. Все боятся терроризма, все переживают за судьбу своих близких. В России сейчас страх за то, чтобы не случилось ничего в будущем плохого. Вот лишь бы вот сохранить то, что сейчас мы имеем. И постепенно люди теряют надежду. Страх убивает надежду. А человек не может жить без надежды. И вот эта безнадежность проявляется в том, что человек перестает верить. У него пропадает доверие к ближним. И в конце концов это приводит к тому, что он теряет всякую уверенность в себе самом и в других людях. И вот страшное состояние безнадежности. Просто человек не надеется ни на Бога, ни на себя. Он боится чего-то безотчетно потерять то, что, собственно говоря, и не имеет. А просто этот страх присутствует в нем. И в сегодняшние дни нам важно, чтобы особенно вы, молодые люди, всегда дарили бы надежду христианской любви всем, кто с вами общается. И когда люди будут видеть, что вот молодой человек, а он не боится, он смотрит в будущее с надеждой на Бога, с любовью к ближним, и это совершенно другое состояние. Это совершенно другое ощущение жизни. Мне приходится часто встречаться с тем, что люди хлопочут о своем бытии и совершенно порой не осознают, а для чего церковь-то нужна. Неужели она нужна для того, чтобы к священнику приходили и говорили, вот благословите дом купить или квартиру продать, вот благословите там, вот, чтобы удачно съездить там на рынок, там продать то, что там сделали, или еще что-нибудь в этом духе. Ведь церковь – это дом Божий, дом молитвы. И главное предназначение церкви – передать опыт богообщения, научить людей общаться с Богом. Вот этот путь молитвы, который дан нам святыми отцами. Но что происходит в нашем мире? На церковь сейчас смотрят на, как на институт такой социальной помощи. Церковь, вот считает, должна заниматься проблемными людьми, там, наркоманами, алкоголиками. Это совершенно правильно. Вы должны оказывать милосердие. И все больше и больше люди забывают, что главой церкви является сам Христос. И что мы – тело церкви. И церковь – это богочеловеческий организм. Но вот это тело созидается из нашей веры. Потому что именно на вере основана церковь. И невозможно без веры угодить Богу, невозможно без веры совершить благое дело, потому что только вера и богообщение христианину открывает возможности общаться с небом. Но вот это общение с небом заменяется сегодня земными какими-то попечениями. И очень часто люди все больше и больше уходят в некое такое, я бы сказал, такое вертикальное распространение церкви, когда заботятся только о земном и забывают о том, что главная задача – это создание евхаристической общины, совершение таинства Евхаристии, когда Христос приходит в душу человека. И мы говорим о чем угодно, только не о Христе. Мы говорим о наступлении тяжелых времен, об антихристе. Начинаются разговоры о том, что вот уже, вот он рядом. И я вспоминаю 90-е годы, когда ввели налоговый там код ИНН, индивидуальный налоговый номер. Какая поднялась буча? Все вдруг начали говорить о том, что теперь заменят имена людей на какие-то номера в налоговых там ведомостях, что это предпечать, даже такой термин придумали, предпечать антихриста. Я до сих пор не понимаю, что такое предпечать. Что значит? Ну, печать, она есть печать. Или печать, или она есть, или нет. А что такое предпечать? Это что там такое? Вот даже слова-то непонятные, но зато никак они звучат. Предпечать. Все думают, ого, за этим что-то стоит. И люди совершенно скованы этим страхом, что вот-вот наступит это вот страшное время. Они не говорили о Христе, они забыли о Христе. Они забыли о милосердии, они все начали что-то готовиться. Это как послание Фессалоникийцам, апостол Павел говорит о том, что люди перестали жениться, выходить замуж, они все начали готовиться, вот-вот сейчас будет второе пришествие. И перестали жить. Почему? Потому что опять страх. Этот страх, который отнимает у людей надежду. Этот страх, который сковывает. И в этом страхе нет Христа. Вот Ницше дал очень неприятное определение христианству. Он сказал, что христианство безрадостное, оно серое. Это ложь. Но это ложь, которая родилась из-за того, что многие воспринимают христианство как некое постоянное уныние и страх что-либо потерять, страх что-либо свершится завтра. Вот надо сегодня приготовиться к этому. Но если мы вспомним слова Христа, что без воли Божией и волос не упадет с вашей головы, то мы тогда поймем, что если мы со Христом, то не может нами обладать этот страх. который разрушает нас, который делает нас неспособными жить, любить и радоваться. И в сегодняшней жизни мы должны осознавать свою миссию надежды. Мы должны людям возвращать надежду, несмотря ни на какие испытания. Посмотрите, какие разделения происходят в нашем мире, когда православные народы враждуют между собой, когда братоубийственная война идет на Украине. Это страшное состояние. И люди, что с одной стороны, что с другой стороны, все молятся и обращаются ко Христу, называя себя христианами, православными христианами. И только церковь возвышается над этим разделением. Только церковь пытается примирить их, сдержать страшные действия вот этого братоубийственного кровопролития. А откуда оно явилось? Вот надо спросить. Ведь дьявол разделяет людей, но он действует там, где нет любви. Вот где пустое место, вот он туда устремляется. Ведь Бог не сотворил зла. Поэтому зло все время паразитирует на добре. И оно пытается прилепиться к чему-либо. Или же, как сказано, Христос говорит, когда изгоняется бес из души, и если душа это не наполнена благодатью Божией, то этот демон берет с собой еще своих друзей и возвращается уже не один туда. Вот так происходит с людьми, когда их души опустошаются, и они не дополняются благодатью Божией. И когда сегодня молодые люди различные, через слово, через помощь другим людям, будут дарить надежду и просто своим образом мыслей, жизни возбуждать эту потерянную надежду, возвращать ее людям, вот тогда эта миссия надежды, она возродит души очень многих людей. И задача, как мне кажется, форума научить людей преодолевать страхи и возвращать им христианскую надежду. Самую великую надежду дал нам Христос своим Боговоплощением. И вся история человечества, она двигалась ко времени Рождества Христова. Это пик вообще человеческой истории. Мы с вами живем в эпоху, когда уже история идет, ну, если так сказать, под откос. И это надо тоже осознавать, реально осознавать. Потому что мы идем ко второму пришествию Христа. Мы прошли этот пик Рождества Христова. И Христос был. Но от нас зависит, на нашем веку совершится это второе пришествие Христа. Или же мы своей любовью, своей христианской надеждой отодвинем это во времени, это будет в другом уже времени, в земном. Это все зависит от нас. Это так называемая условная эсхатология, которая есть в Священном Писании. Эсхатология – это учение о последних временах, о втором пришествии, о дне оном, эсхатон. Нам с вами в этом мире нужно преодолеть страхи отчуждения. Вот сейчас что пытается сделать? Пытается разделить иерархию от простых мирян и сделать все для того, чтобы посеять какое-то отчуждение, вот эта подозрительность, опять-таки страхи такие, что вот там что-то не так происходит, что что-то задумали, может быть, это заговоры, может, уже все католиками стали, или еще что-нибудь в этом духе, или уже все продались за материальные блага, нечистой силе и так далее, и так далее. Вот эти страхи разделения, они тоже присутствуют в нашем мире. Но так было всегда. Сейчас они усиливаются. И это понятно почему. Как только церковь возродилась в России и преодолела отчуждение, вышла за церковную ограду, начались новые испытания, новые вызовы. И мы должны об этом помнить. Поражу пастыря, и разбегутся овцы. И вот это тоже страхи, которые живут, и их нужно отгонять. Нужно возвращать надежду христианского бытия и любви. Поэтому в нашем мире нам по большому счету нечего бояться. Вот я уж так уже прожил достаточно, может быть, не так много, мне 57 лет. И когда уже можно оглянуться назад на полвека, раз, так можно спокойно оглянуться и так посмотреть, как там было. Конечно, прошлое кажется таким золотым веком, но в прошлом есть интересные такие детали личной истории. Вообще вся история, она складывается из личных историй. Вот это для историков вот такие фразы, как это вот история народа, да. Вот что такое история народа, я по своей светской специальности историк, этнограф, я не знаю, что такое история народа. Я знаю историю людей, которые жили вместе, история личности, история семей. Из этих историй, семей, складывалась ткань, но это были личные истории. Потому что у нас личное общение с Богом, личное принятие решений, личный выбор. И вот надо всегда помнить об этом. А когда вот в прошлое оглядываешься, там нас все хотели обобществить, сказать, что, ну, ребят, у вас нету там личной-то истории. У нас вот там сложилась историческая общность, советский народ. Что такое советский народ, тоже непонятно. Ну, говорят, вот сложилось и все, вы вот будете теперь советским народом. Личной истории у вас нету. Вся история там начиналась с 1917 года, с революции. До этого была как бы предыстория, как предпечать, знаете. Вот, предыстория там не, это ничего, что там тысячелетия до этого стояли, ничего, вот главное 1917 год. И вот эта ложь, она настолько вот впитывалась, что люди боялись расстаться с этой ложью. Вот в чем дело. Это как боялись евреи выйти из Египта, потому что им хотелось вкусно есть там и так далее. Они даже рабство, в котором они пребывали, они воспринимали как благо. Они боялись потерять то, что имеют. У них не было никакой надежды. Куда там ты нас зовешь? Зачем ты нас зовешь? Нам тут хорошо. И Моисей говорит: ну вас же тут бьют, вас же тут за людей не считают, вас же тут уничтожают. А говорит: не, ничего, нам зато тут дают похлебки, хлеб. Вы понимаете, вот что, к чему приводит вот эта безнадежность. И нам сегодня очень важно, чтобы христиане оставались солью земли, чтобы они не теряли надежду и всему происходящему давали свою оценку. И эта оценка должна быть христианским взглядом любви. Вот научиться этому очень сложно. Но если вы сами проделаете путь духовного осознания и познания Бога, и принятия Его в свою душу, то это обязательно случится. Вот. Это говорит о том, что монолог пора прекращать. Вот удар такой был. Вот. Так что я теперь хотел бы... ответить на ваш вопрос.
В церкви сейчас ведется активная работа с молодежью, катехизация. И какова роль молодежи конкретно внутри церкви? И какими качествами должен обладать такой молодой человек?
Спасибо. Часто очень мы пользуемся некими шаблонами такими, которые нас приводят в недоуменные такие ситуации. Такие стандарты, клише, да, какие-то заученные формулы объяснения веры, они, конечно же, если без души, а просто по учебнику, они никаких результатов не дают. Поэтому надо полюбить человека, вот как самого себя, а это значит постараться вот увидеть в нем тот интерес, который в нем есть. И вот этот интерес попытаться сделать некой площадкой для диалога, а потом уже дальше это все развивать.
Пожалуйста, еще вопросы?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, владыка. Антонова Анна, город Староскол. Скажите, пожалуйста, вот на данный момент в интернете, то есть в русском сегменте интернета, в таких социальных сетях, как ВКонтакте, YouTube, достаточно много в противовес каким-то православным собраниям, группам, также форумам, достаточно много некого негатива в сторону православия. От любой возрастной группы, то есть как от взрослых, так и от молодежи. Скажите, пожалуйста, вот причину. Какая причина негатива?
Прежде всего, причина в том, что сами приходы, они мало уделяют внимания, естественно, настоятелям этих приходов, работе с молодежью. Ведь очень часто бывает так, что человек приходит в храм, и он чувствует себя ненужным, невостребованным. И вот эта невостребованность, она никак не объяснима. И вместо того, чтобы человеку дать какое-то миссионерское поручение на приходе, вдруг молодые люди просто там, как вот, забытые, оказывается. И тогда они становятся легкой добычей и сектантов, и различных людей, которые работают против церкви активно в наше время. Но мы же говорим о том, что вы соль земли, и что нужен наш христианский взгляд на все происходящее. Вот и нужно ответить на эти выпады, вызовы церкви. Но нужно отвечать квалифицированно, ни в коем случае не оскорблять никого, а сделать это тактично.
Как вы, дорогой владыка, считаете, стоит ли священству иметь страницы в соцсетях и оказывать влияние в интеллектуальных дебатах?
Как апостол Павел пишет, пища, она не отдаляет и не приближает к Богу. Но если я ем мясо, и это соблазняет моего ближнего, да не буду мясо есть вовек. И вот важно некую грань вот дозволенного священнику вот участие в неких соцсетях знать. Это должен быть, как мне кажется, такой внутренний рубеж. Ведь бывает так, что там особо увлекательные интеромонах, например, там, так сказать, так. У нас есть аэромонахи, которые любят там путешествовать. Там, есть теперь интеромонахи такие. Вот. Вот они там сидят там и читаешь объявление. Принимаю исповедь через интернет. Вы знаете, вот для меня вот совершенно это непонятная вещь, и я считаю, что это канонически это преступная вещь. Как ты можешь исповедь принять через интернет? Ведь ты должен общаться, ты можешь наставить, как Феофан Затворник писал письма, но ты не можешь разрешительную молитву через интернет, потому что у нас даже принцип рукоположения хиротонии, да, я когда вот рукополагал отца Петра, я возлагал руки, и в рукоположении участвовало все, и молитва, и даже мое тело бренное. И то же самое происходит на исповеди, когда священник, благословляя, прикасается руками через эпитрахиль, и этим самым прощаются грехи. Потому что, ну, прощаются не благодатью Божией, но это благодать, носитель этой благодати священник. Ну, а как ты через интернет прикоснешься, там, так сказать? Ну, может быть, только через дрона какого-то, да, там, так сказать, там, это, раз там. Сейчас же есть такие, знаете, эти аппараты для дистанционного производства медицинских операций, там, типа там Da Vinci, там аппарат так называемый, там, когда там по интернету сложные операции делают. Но это совершенно другая сфера.
Спасибо. Среди наших участников Дмитрий Адонев из Липецка. Вот совсем недавно ему удалось, так сказать, законодательно, или не законодательно, а на вполне законных основаниях добиться того, что в Липецке запретили проводить языческий праздник, ну, такой индуистской направленности, праздник Холи, так называемый, когда краской обсыпаются. Вот. Но на него в интернете потом вылилось столько грязи, и как бы многие говорят, в том числе и православные, зачем как бы поднимать эту бучу? Ну, провели бы они, вот как вы считаете, стоит вот, как бы высказывать свое мнение по этому поводу, или все-таки пусть проводят?
Христиане, если не будут высказывать свое мнение по поводу происходящих событий, то мы тем самым будем предавать Христа. Высказывайтесь и правильно и делайте.
Назрел вопрос. В следующем году будет грандиозное празднество по поводу страданий святых царственных мучеников. Будет ли митрополия как-то участвовать, содействовать, помогать молодежи присутствовать там?
Очень важно нам понять весь трагизм столетнего развития событий. И ведь расстреливали уже не царя, царь, он как царь отрекся от престола. Расстреливали символ православной России. Ведь помимо того, что он был самодержцем, он еще фактически был главой церкви русской православной. Ведь по указу, высочайшему указу назначались епископы. Синод решал, но утверждал-то царь. И вот очень важно, что царь, как самодержец, отрекается от престола в пользу своего брата Михаила. Михаил говорит о том, что он передает на какое-то время власть временному правительству, задача которого созвать учредительное собрание, которое по примеру Земского собора 1613 года определит, каким путем должна развиваться Россия. То есть там был какой-то четкий план того, как необходимо действовать. И когда большевистский переворот произошел, то первое, что они сделали, они разогнали учредительное собрание и затем расстреляли царскую семью. Уже расстреливали царя как помазанника Божьего. Это очень важно это понять, понимаете? Вот это уже не политическая акция. Это уже наступление на православие и преступление против помазанника Божьего. Поэтому мы говорим о царе страстотерпце. И, конечно же, когда мы почитаем его, молимся, мы прежде всего молимся, чтобы он предстательствовал о защите нашей церкви. Вот в чем смысл наших молитв и нашего предстояния перед царственными мучениками.
Добрый вечер, меня зовут Александра, я из города Грая. Вопрос по поводу Матильды. Когда только начались такие страсти по поводу там Код да Винчи, первое желание было что? Пойти взять и прочитать эту книгу. А уж какое впечатление кто составит, это уже зависит от воспитания. То же самое и вот я не смотрела эту Матильду вообще. Ну как бы такое...
Это еще не вышло. Все судят. А как можно судить о том, что ты не видел? Это нечестно. И это напоминает мне ситуацию, как это было, когда осуждали Бориса Пастернака. Я Пастернака не читал, но я против него. Потому что так сказала партия. Вы понимаете, и это пытается выдать, как будто бы это мнение православной церкви. На самом деле это люди, которые дискредитируют церковь. Ну нельзя, если ты чего-то не видел, судить об этом и рвать на себе рубаху и кричать там православие или смерть. А никакой угрозы-то нету. Вот это те страхи, о которых я говорил. Они постоянно обладают людьми, и люди начинают жить в придуманном мире.
Ну, может быть, ну, не знаю, мое такое мнение, что какое-то нужно авторитетное мнение тоже распустить по соцсетям или какие-то там, не знаю, листовки выпустить. То есть авторитетное, я имею в виду, ну, духовенство.
Ну, которое... а какое? Вот если мы его не видели, ну, что мы скажем по этому поводу? Владыка Илларион видел, и он сказал, это пошло. Вот и все. Вот он если в одном слове утверждать, он сказал, это пошло.
Я имела в виду не только именно об этом произведении. Ведь очень много интерпретаций таких вот экранизаций, таких вот произведений, как, допустим, «Анна Каренина» или «Гроза», которая сильно опошляется. А так как большинство молодежи, в принципе, не читают эти произведения именно в том виде, в котором когда-то читали, допустим, вы или там чуть попозже мы читали. Вот. Может быть, какие-то действительно авторитетные мнения все-таки вслед за каким-то этим произведением отправлять в соцсети?
Не навязывать эти оценки, а просто сказать, обратите внимание вот на это. А то, что касается прочтения тех или иных произведений, вы понимаете, вот сейчас совершенно все изменилось, да, восприятие. Вот сколько было лет Анне Карениной, вот если кто вспомнит? Вот никто и не вспомнит. Сколько?
26.
Да, 26. А Каренину? Его стариком там называют. 48. Вы представляете, сейчас вот... старик Каренин, да, 48 лет. Думаю, Господи, помилуй, а я-то тогда кто? Все изменилось, все восприятие изменилось. И я что хотел бы сказать, вот тут у нас такое продление человеческой жизни, когда там средний возраст в Европе, например, там достигает почти 80 лет там у женщин, а у мужчин там 75, там у нас, по-моему, даже 60 не достигает, 58 или 59 у мужчин, у женщин 62 или 63, в средний возраст я имею в виду. Вот. И, конечно же, меняется само восприятие произведений, но очень важный момент. Вот для меня критерием истинности того или иного произведения, то, что мы называем классикой, является вот желание снова его перечитать. Так же, как вот Достоевского. Там, вот я очень люблю читать Евгения Онегина. Знаете, вот просто... для того, чтобы восстановить какие-то свои силы, читаю и нахожу каждый раз какие-то новые детальки. И для меня это становится такой вот потребностью. Или вот из современных авторов вот Евгений Водолазкин. Вот его такой... неисторический роман «Лавр», который развивается в различных исторических контекстах, это, ну, просто потрясающий. Вот его сейчас еще один роман «Последний авиатор». Если будет возможность, почитайте. И поэтому я не могу вот строго сказать, что вот вы вот неправильно прочитали Достоевского, и вот поэтому таким вот образом его поставили.
Хотела бы вас спросить, скажите, пожалуйста, возможно ли расторжение венчания, если муж и жена развелись? Спасибо.
Существуют канонические правила снятия церковного благословения с брака. И эти канонические правила, они заключаются, определены соборами и определены правилами святых отцов. И вот поместный собор Русской Православной Церкви 1917-18 годов определил поводы для снятия церковного благословения. Первое. Это угроза жизни одного из супругов, если кто-либо подвергался угрозе или состоянию психического расстройство или там алкоголь там, и так далее. Второе – это супружеская измена, как доказательно. Если вот такие факторы, ну, естественно, неспособность одного из супругов вести супружескую жизнь, имеется в виду здесь, когда человек попадает, ну, например, в психическую лечебницу, и он уже неизлечим, да, условно говоря. Вот тогда совершается снятие церковного благословения. И если же супруги развелись с формулировкой «не сошлись характерами», это не принимается к рассмотрению как поводы для снятия церковного благословения. И даже если они там 10-20 лет не живут, ничего не значит. И все равно церковь не снимает церковного благословения, потому что нету канонических поводов для такого действия.
Такой вопрос. Как бы чаще всего нас, ну, для человека как бы избирается для спасения его души, ну, точнее дается как бы совет избирать путь либо монашества, либо семьи. Но есть еще и такое мнение, что есть и средний путь спасения. Вот мне интересно ваше мнение, как вы относитесь к этому самому пути спасения, как бы не расслабляет ли он человека, потому что, ну, как бы, вот живет и не там вроде, да, захочет там своим делом каким-то заниматься, захочет там благотворительностью. Вот, как вы думаете, лучше человеку определиться? И с этим же моментом второй вопрос. А как, собственно, человеку определиться, как ему жить? Вот.
Знаете, свидетель Иннокентий Вениаминов написал замечательный труд такой небольшой, «Указание пути в Царствие Небесное». И вот он там рассуждает очень интересно о том, как мы этот путь обретаем, да, и какие критерии обретения пути. И вот когда вопрос стоит о выборе нашими семинаристами монашеского пути, или же человек женится, то он прежде всего идет к духовнику, который знает его. И почему к духовнику? Потому что порой нам не видно то, что мы носим в себе. Не случайно в Великом посту мы молимся, повторяя слова молитвы преподобного Ефрема Сирина, где говорится: «Господи, даруй мне зрите мое прегрешение». Вот если своих грехов не видишь, то ты не можешь определиться, куда тебе, собственно говоря, идти. И бывают ошибки, когда люди принимают монашество и не могут потом унести этот крест. Такое бывает. Но бывает и наоборот, когда люди женятся, но не могут создать нормальной семьи. Бывает так, что и разводы в священнических семьях бывают, к сожалению. И мне кажется, вот сейчас особо трудно людям в определении, духовном определении, потому что слишком много соблазнов и слишком много советчиков. И здесь нельзя ни в коем случае торопиться. И нельзя ни в коем случае пытаться по книжкам вычислить свой путь. Вот так бывает, когда студенты медицинского института учатся, они, как говорится, переболеют всеми болезнями. Они, читая книжки, у себя находят все болезни.
потому что они сами себя оценивают. То же самое в духовной жизни. Если только книжки читаешь, даже самые правильные, и начинаешь их примерять на себя, то неизвестно, куда ты уйдешь. Поэтому вот здесь важную роль играет и определяющую роль духовники. И я вот знаю по себе, у меня в жизни, слава Богу, были духовники, выдающиеся, я считаю, которые вот суть видели, пройдя очень тернистый жизненный путь, многие с советские лагеря преодолели, они сохранили вот такую всепоглощающую любовь, что дарили ее, и вот через эту любовь я познавал себя, но общаясь с духовником. Ни в коем случае нельзя замыкаться в себе, и вот, чтобы не стать тем студентом медицинского факультета, который нашел в себе все болезни.
Теперь наш корабль «Молодое дело» попадет вперед, как обычно.